Для сего князья Василий и Семен Риполовские, Михаил Еропкин и дьяк Федор Курицын были посланы в Вильну. Александр, присягнув, разменялся мирными договорами. Написал также грамоту о законе будущей супруги, но вместил слова: «Если же великая княгиня Елена сама захочет принять римскую веру, то ее воля». Сие дополнение едва не остановило брака. Иоанн гневно велел сказать Александру, что он, по-видимому, не хочет быть его зятем. Бумагу переписали, и через несколько месяцев явилось в нашей столице Великое посольство Литовское. Воевода Виленский, князь Александр Юрьевич, князь Ян Заберезенский, наместник Полоцкий, пан Юрий, наместник Бреславский и множество знатнейших дворян приехали за невестою, блистая великолепием в одежде, в услуге и в украшении коней своих. В верящей грамоте Александр именовал великого князя отцом и тестем. Выслушав речь посольскую, Иоанн сказал: «Государь ваш, брат и зять мой, восхотел прочной любви и дружбы с нами. Да будет. Отдаем за него дочь свою. Он должен помнить условия, скрепленные его печатью, чтобы дочь наша не переменяла закона ни в каком случае, ни принужденно, ни собственную волею. Скажите ему от нас, чтобы он дозволил ей иметь придворную церковь греческую. Скажите, да любит жену, как закон божественный повелевает, и да веселится сердце родителя счастьем супругов. Скажите от нас епископу и панам вашей думы государственной, чтобы они утверждали великого князя Александра в любви к его супруге и в дружбе с нами. Всевышний да благословит сей союз». Января 13-го Иоанн, отслушав литургию в Успенском храме со всем великокняжеским семейством и с боярами, призвал литовских вельмож к церковным дверям, вручил им невесту и проводил до саней. В Дорогомилове Елена остановилась и жила два дня. Брат ее Василий угостил там панов роскошным обедом. Мать ночевала с нею, а великий князь два раза приезжал обнять любезную ему дочь, с которую расставался навеки. Он дал ей следующую записку: «Память великой княжне Елене. В божницу латинскую не ходить, а ходить в греческую церковь. Из любопытства можешь видеть первую или монастырь латинский, но только однажды или два раза. Если свекровь твоя будет в Вильне и не прикажет тебе идти с собою в божницу, то проводи ее до дверей и скажи учтиво, что идешь в свою церковь». Невесту провожали князь Симеон Риполовский, боярин Михаил Яковлевич Русалка и Прокофий Зиновьевич с женами, дворецкий Дмитрий Пешков, дьяк и казначей Василий Кулешин, несколько окольничих, стольников, конюших и более 40 знатных детей боярских. В тайном наказе, данном Риполовскому, велено было требовать, чтобы Елена венчалась в греческой церкви, в русской одежде, и при совершении брачного обряда на вопрос епископа о любви ее к Александру ответствовала: «Люб ми, и не оставить ими его до живота никоея ради болезни, кроме закона. Держать мне греческий, а ему не нудить меня к римскому». Иоанн не забыл ничего в своих предписаниях, назначая даже, как Елене одеваться в пути, где и в каких церквах петь молебны, кого видеть, с кем обедать и прочее. Ее путешествие от пределов России до Вильны было веселым торжеством для народа литовского, который видел в ней залог долговременного счастливого мира. В Смоленске, Витебске, Полоцке вельможи и духовенство встречали ее с дарами и с любовью, радуясь, что кровь святого Владимира соединяется с Гедеминовою, что церковь православная, сирая, безгласная в Литве найдет ревностную покровительницу на троне, что сим брачным союзом возобновляется древняя связь между единоплеменными народами. Александр выслал знатнейших чиновников приветствовать Елену на пути и сам встретил ее за три версты от Вильны, окруженной двором и всеми думными панами. Невеста и жених, ступив на разостланное алое сукно и золотую камку, подали руку друг другу, сказали несколько ласковых слов и вместе въехали в столицу, он на коне, она в санях, богато украшенных. Невеста в греческой церкви Святой Богоматери отслушала молебен. Боярыни московские расплели ей косу, надели на голову кику с покрывалом, осыпали ее хмелем и повели к жениху в церковь святого Станислава, где венчал их на бархате и на соболях латинский епископ и наш священник Фома. Тут был и виленский архимандрит Макарий, наместник киевского митрополита, но не смел читать молитв. Княгиня Рипаловская держала над Еленою венец, а дьяк Кулешин – скляницу с вином. По совершении обрядов Александр торжественно принял бояр Иоанновых. Начались веселые пиры. Открылись и взаимные неудовольствия. Давно замечено историками, что редко брачные союзы между государями способствуют благу государств. Каждый венценосец желает употребить свойство себе в пользу. Вместо уступчивости рождаются новые требования, и тем чувствительнее бывают отказы. Кажется, что Иоанн и Александр в всем случае не хотели обмануть друг друга, но сами обманулись. По крайней мере, первый действовал откровеннее, великодушнее, как должно сильнейшему. Не уступал, однако ж и не мыслил коварствовать, с прискорбием видя, что надежда обеих держав не исполнилась и что свойство не принесло ему мира надежного. Еще во время сватовства Александр с досадою писал в Москву о новых обидах, делаемых россиянами Литве. Иоанн обещал управу, но сам был недоволен тем, что Александр именовал его в грамотах только великим князем, а не государем всей России. Весною приехал из Литвы маршалок Станислав с брачными дарами. Вручив их государю и семейству его, он жаловался ему на молдавского воеводу Стефана, разорившего город Бреславль, и на послов московских, князя Рипаловского и Михаила Русалку, которые, едучи из Вильны в Москву, будто бы грабили жителей. Требовал еще, чтобы все российские чиновники, служащие Елене, были отозваны назад, ибо она имеет довольно своих подданных для услуги. Иоанн обещал примирить Стефана с зятем, но досадовал, что Александр не позволил ни православному епископу, ни архимандриту Макарию венчать Елены, не соглашается построить ей домовую церковь греческого закона, удалил от нее почти всех россиян и весьма худо содержит остальных. Жалоба на московских послов была клеветою. Напротив того, они дорогою терпели во всем недостаток. Отпустив Станислава, великий князь послал гонца в Вильну наведаться о здоровье Елены и дал ему два письма. Одно с обыкновенными приветствиями, а другое с тайными наставлениями, желая, чтобы она не имела при себе чиновников, ни слуг латинской веры и никак не отпускала наших бояр, из коих главным был тогда князь Василий Рамадановский, присланный в Вильну с женой. Для переписки с родителями Елена употребляла московского подьячего и должна была скрывать оную от супруга. Положение весьма опасное и неприятное. Юная великая княгиня, одаренная здравым смыслом и нежным сердцем, вела себя с удивительным благоразумием и, сохраняя долг покорной дочери, не изменяла мужу, ни государственным выгодам ее нового отечества. Никогда не жаловалась родителю на свои домашние неудовольствия и старалась утвердить его в союзе с Александром. В сие время разнесся слух в Вильне, что хан Менглигерей идет на Литву. Елена вместе с супругом писала к Иоанну, чтобы он, исполняя договор, защитил их. О том же писала и к матери в выражениях убедительных и ласковых. Великий князь находился в обстоятельствах затруднительных. Без ведома и без участия Менглигереева, вступив в тесный союз с Александром, их бывшим неприятелем, он известил хана Таврического о сём важном происшествии, уверяя его в неизменной дружбе своей и предлагая ему также помириться с Литвою. Ответ Менглигереев, сильной искренностью и прямодушием, содержал в себе упреки, отчасти справедливые. «С удивлением читаю твою грамоту», — писал хан к государю. «Ты ведаешь, изменял ли я тебе в дружбе, предпочитал ли ей мои особенные выгоды, усердно ли помогал тебе на врагов твоих? Друг и брат — великое дело, не скоро добудешь его. Так я мыслил и жег Литву, громил улусы Ахматовых сыновей, не слушал их предложений, ни Казимировых, ни Александровых. Что ж моя награда? Ты стал другом наших злодеев, а меня оставил им в жертву? Сказал ли нам хотя единое слово о своем намерении? Не рассудил и подумать с твоим братом?» Однако ж Менглигерей все еще держался великого князя и даже снова клялся умереть его верным союзником. Не отвергал и мира с Литвою, требуя единственно, чтобы Александр удовлетворил ему за понесенные им в войне убытки. Итак, Иоанн мог бы легко примирить зятя с ханом, но прежде надлежало удостовериться в искренней дружбе первого. Ответствуя ему, что договор с нашей стороны будет исполнен, и что войско российское готово защитить Литву, если Менглигерей не согласится на мир, Иоанн послал в Вильну боярина Кутузова с требованием, чтобы Александр непременно позволил супруге своей иметь домовую церковь, не принуждал ее носить польскую одежду, не давал ей слуг римского исповедания, писал в грамотах весь титул государя согласно с условием, не запрещал вывозить серебра из Литвы в Россию и чтобы, наконец, отпустил в Москву жену князя Бельского. В угодность зятю великий князь отозвал из Вильны бояр московских, коих Александр считал опасными доносителями и ссорщиками. Остались при Елене только священник Фома с двумя крестовыми дьяками и несколько русских поваров. Несмотря на то, зять не хотел исполнить ни одного из требований Иоанновых, ответствуя на первое, что устав предков его запрещает строить вновь церкви нашего исповедания, и что Елена может ходить в приходскую, которая недалеко от дворца. «Какое мне дело до ваших уставов?» — возражал государь. «У тебя супруга православной веры, и ты обещал ей свободу в богослужении». Но Александр упрямился, не отпустил даже и княгини Бельской, говоря, что она сама не едет в Россию. К сим досадам он присовокупил новую. Султан турецкий Баязет, получив грамоту великого князя и строго запретив утеснять купцов наших, торгующих в Кафе и Азове, немедленно отправил в Москву посла с дружественными уверениями. Александр велел ему и бывшим с ним константинопольским гостям возвратиться из Киева в Турцию, приказав к Иоанну, что никогда султанские послы не езжали в Россию через Литву и что они могут быть лазутчиками. Однако ж великий князь еще изъявлял доброходство зятю и дал ему знать, что Стефан Молдавский и Менглигерей соглашаются жить в мире с Литвою. Сего недовольно. Услышав, что Александр, по совету думных панов, готов отдать в удел меньшему брату Сигизмунду Киевскую область, Иоанн писал к Елене, чтобы она всячески старалась отвратить мужа от намерения столь вредного. Повторим собственные слова его. «Я слыхал о неустройствах, какие были в Литве от удельного правления. И ты слыхала о наших собственных бедствиях, произведенных разновластием в княжении отца моего. Помнишь, что и сам я терпел от братьев. Чему быть доброму, когда Сигизмунд сделается у вас особенным государем? Советую, ибо люблю тебя, милую дочь свою, не хочу вашего зла. Если будешь говорить мужу, то говори единственно от себя». В всем случае Иоанн явил образ мысли достойный монарха сильного и великодушного. Имел досаду на зятя, но как искренний друг предостерегал его от гибельной погрешности, несмотря на то, что Россия могла бы воспользоваться ею. Сие великодушие, по-видимому, не тронуло Александра. Он с грубостью ответствовал, что не видит расположения к миру в наших союзниках, Менглигерее и Стефане, непрестанно враждующих Литве, что тесть указывает ему в его делах и не дает никакой управы. Огорченный великий князь, жалуясь Елене на мужа ее, спрашивал, для чего он не хочет жить с ним в любви и братстве. «Для того, — писал Александр к тестю, — что ты завладел многими городами и властями, издавна литовскими, что пересылаешься с нашими недругами, султаном турецким, господарем молдавским и ханом крымским, а доселе не помирил меня с ними, вопреки нашему условию иметь одних друзей и неприятелей, что россияне, невзирая на мир, всегда обижают литовцев. Если действительно желаешь братства между нами, то возврати мое и с убытками, запрети обиды и докажи тем свою искренность. Союзники твои, увидев оную, пристанут мне злодействовать». Елена всей грамоте приписала только поклон родителю. Все неудовольствия Александровы происходили, кажется, от того, что он жалел о городах, уступленных им России, и с прискорбием оставлял Елену греческую христианкою. Иоанн не отнял ничего нового у Литвы после заключенного договора. Видя же упрямство, несправедливость и грубость зятя, брал свои меры. Боярин-князь Звенец поехал к Менглигерею. Извиняясь, что за худою зимнюю дорогу не уведомил его вовремя о сватовстве Александровом, Иоанн убеждал хана забыть прошедшее. «Не требую, — говорил он, — но соглашаюсь, чтобы ты жил в мире с Литвою. А если зять мой будет опять тебе или мне врагом, то мы восстанем на него общими силами». Вероятно, что Иоанн таким же образом писал и к Стефану Молдавскому. По крайней мере, сии два союзника России не спешили мириться с Александром, и великий князь в случае войны мог надеяться на их усердную помощь.